Сегодня я хотел поговорить на тему, которую я назвал «Признанный своим народом». Вы знаете, живя в этой жизни и двигаясь в своем служении, в ведении, получая сотни и сотни писем из разных уголков мира, будучи уже на шести, знаете, этих сателлайтах, тарелках, на массах каналов, кабельных телевидениях и так далее, люди начинают задавать вопросы. Люди видят какой-то... Вы знаете, у людей иногда есть иллюзия. Они думают, что если они выйдут на телек, они будут популярны. Вы знаете, что это иллюзия и ложь? Сколько есть людей на телеке, которых ты не смотришь и смотреть не хочешь? Аминь. Существует иллюзия, люди думают, что если они заимеют радио или создадут свой собственный веб-сайт, они станут благословением каким-то или процветанием в своей жизни, и слава Божья просто ворвется в судьбы людей. И вы знаете, это далеко не так. Сколько людей имеют массы всего, но у них нет ничего того, что действительно Бог хочет через нас делать. Мне задают вопрос очень часто, как за такой короткий период времени вы дошли до моментов, которые вы имеете. Да, война у нас страшная. Битва, вы даже не хотите слышать, что иногда нам приходится переживать. У нас бывают тяжелые моменты в жизни и предательства, о которых я даже иногда с шоком вспоминаю, как могут предавать самые лучшие друзья. Вы знаете, мы переживаем вещи, но когда мы смотрим на другую сторону, мы удивляемся сотням и сотням чудес, которые мы постоянно продолжаем видеть и слышать и принимать свидетельства от масс людей. И у людей складывается иллюзия, и они пытаются найти формулу благословения, формулу успеха. Расскажи мне, где мне выучиться, с кем мне подружиться, чтобы получить успех и популярность. Они мне задают вопросы, умные люди задают правильные вопросы, и они говорят мне: ответь нам на вопрос, как ты вышел в служение? Тебя никто не рукополагал, не рекламировал, не поднимал. Ты ни разу не появлялся на какой-то большой конференции, и тебя никто не раскручивал из больших пасторов, приглася в свою церковь. Вы знаете, я скажу просто, я служу своему народу. Вы слышите меня, церковь? Все мое сердце. Я, может быть, и стою на сцене, но я человек, который люблю ходить по земле с народом моим. Мне нравится служить людям. Я ненавижу отдаление. Я ненавижу, когда человек уходит из реальности, и к нему уже даже невозможно подойти и прикоснуться. Секрет служения в том, что мы с вами должны научиться служить народу своему. Сегодня расскажу вам о маленькой, простой формуле, которую использовал Христос, его ученики. Самый сильный момент, который выведет и приведет к тебя к великому служению, это именно не то, чтобы ты закончил какой-то колледж и школу, это хорошо, но не в этом секрет. Не то, чтобы кто-то тебя разрекламировал, пригласил в многотысячную церковь, снял на камеру, прокрутил по телеку, и вот ты, вчера не был никто, и за одну ночь ты стал кем-то. Я не говорю об этом. Успех как быстро приходит, так же быстро церковь и уходит. Тот, кто, вы знаете, я никогда не дам, слушайте мне внимательно, никакому человеку быть задействованным в моей славе Божьей, которую Он дает мне, в моих вещах, которые Он влагает в меня, потому что тот, кто мне что-то дал, тот же способен также и забрать. Я хочу, чтобы вы поняли меня, когда твоя жизнь в служении людям, и ты знаешь свою судьбу, и ты понимаешь, и люди некоторые теперь уже хотят мне помочь, и я говорю, не надо. Я никогда не понимал слов Авраама, когда его хотели благословить, помните? И он говорит, я никогда не прикоснусь к этому богатству, чтобы ты и твои потомки потом не сказали, рука моя благословила Авраама. Никто, кроме Бога, не имеет права быть задействован в моей жизни и в твоей. Если какой-то человек пристегивается в твою жизнь и пытается тебя раскрутить, знай, это не от Бога. Если ты хочешь быстро выйти, ты очень быстро зайдешь. Но если Бог поднимает тебя, никто на этой планете не способен закрыть тебе рот. Вы понимаете меня, церковь? Есть секрет, и он заключается в служении своему народу. Что значит быть признанным своим народом? Это есть вещь, которую никто не хочет делать. Кто пойдет? Там, где нужда, редко кто пойдет. Кому нужны эти обездоленные люди? Кому нужны эти брошенные семьи? Кому нужны эти наркоманы и проститутки? Это списанные личности в наших церквях. А ведь Иисус пришел за ними. Вы слышите меня? Кому нужна сегодня наша разрушенная нация? Мы только можем тыкать пальцами, смеяться и говорить, ой, Боже, чтобы меня такого не постигло. Сегодня мы с вами коснемся одной уникальной вещи. И эта вещь называется любовь и служение своему народу. Сегодня мы коснемся немножко Иисуса Христа служения. Немножко коснемся служения Давида. Как же без него, бедного? И мы с вами обязательно коснемся сегодня одной личности, о которой я еще ни разу не говорил. Ее зовут Мать Тереза. Кто знает ее, поднимите руку. Вы не задумывались никогда, почему католическую женщину, маленькую, не имеющую ничего в своей жизни, кроме трех поношенных платьев, маленького тонкого матраса и каши, которую она даже не знала, будет ли у нее скоро каша или нет, знает весь мир? Ты никогда не задавал этот вопрос? Я задавал. И сегодня мы с вами немножко пойдем, и я вам хочу рассказать о ее сердце. Не просто рассказать, а прочитать именно, что она говорила и как жила. Я хочу сегодня открыть секрет церкви. Если ты желаешь служения, тебе не нужен очередной помазанник со своими помазанными проповедями и со своими молитвами. Тебе не нужна очередная конференция, после которой ты приедешь такой же самый. Тебе нужно научиться народу своему. Тебе нужно научиться идти туда, где действительно прославляется Христос. Мы привыкли все брать быстро. Мы хотим выйти резко. Мы хотим зарисоваться моментально. И в тот момент, когда кто-то тебя раскрутил, так же само тот, кто раскрутил, тот тебя и закрутил. Те, кто тебя раскручивают, те, кто поднимают тебя, запомни, они имеют тебя. О, слушайте меня внимательно. У меня много лет назад было решение. И я уже начинал проповедовать по церквам. Я уже начинал то там на молодежном, то там на молодежном. Я был молод, 17-18 лет. Меня не пускали в церковь за кафедру, но мне разрешали говорить маленькие темы на молодежных служениях. И, как обычно, руководитель молодежи, которому где-то чуть больше 70, ну, знаете, молодой человек. И когда я выходил на кафедру, извиняюсь за мой голос, потому что сегодня были очень два уникальных служения, и мой голос уже почти, мои батарейки сели. Но я попытаюсь послужить вам сегодня и выдать все, что я имею. Когда я проповедовал, и ко мне, как обычно, подходили братья после проповеди. Вы знаете, о чем я говорю? Ребята, ну я верю, что вы понимаете. И к некоторым из вас подходили, и подходят, и будут подходить до конца вашей жизни, включая меня тоже. Мы все в одной корзинке с вами. И когда ко мне подходили люди, и очень серьезно мне говорили, ты хочешь состояться в этой церкви? Я говорю, да. И он мне говорит, ты будешь проповедовать так, как я тебе скажу. Внутри меня что-то поднималось, и я смотрел на этого деда, и я не понимал. И он совсем не был похож на Духа Святого, который мне сказал, ты будешь проповедовать то, что я тебе скажу. Вы меня понимаете? Хо-хо-хо, церковь! Очень быстро я приобрел негативную популярность. Не потому, что я был резкий или грубый, я такой просто родился. Окей? Okay? Это одно из качеств моих. Ничего не могу сделать. Могу дать бич, могу обнять. Нет проблем. Но я вам серьезно скажу, только по одной причине приходила ненависть и атака, потому что то, что ты говоришь, оно начинает действовать. И люди, почему люди становятся опасными? Потому что они имеют влияние. А знаете, откуда приходит влияние? Из-за одной единственной вещи. Если тебя признало твое поколение. Вы слышите меня? Скажите мне честно, выслуживался ли Иисус на служениях у фарисеев в синагогах? Скажите мне, он спрашивал у них перед тем, как говорить, что Бог ему сказал? О, нет. Скажите мне, кому служил Иисус Христос в церкви? Народу своему. Мы знаете, мы иногда читаем истины в Библии, и мы их сплошь и рядом читаем, и мы не видим, они вот от нас, буквально в 20 сантиметрах, и мы не видим, а истина заключается в том, как состояться. Состояться ты можешь только в двух случаях. Первый. Быть всегда вводимым людьми, слушаться, что они говорят, исполнять их порядки и законы, и в процессе жизни стать похожими на них. Или случай номер два, служить своему народу и говорить то, что Бог заложил в тебя, несмотря на обстоятельства, вещи, людей или законы. Я призван говорить правду, и никто не способен остановить меня. Вы слышите меня, церковь? Я понимаю, мало аминей, жизнь такая. Слушайте меня, дорогие. Есть сферы, над которыми Бог тебя ставит. Ты хочешь состояться? Ты знаешь, что рецепт состояться очень прост. Первое, говори всегда правду. Скажите мне, вы правду знаете? Amen. Вы познаете истину, и истина что? Сделает вас свободными. Так вот теперь, зная правду, говори ее. Не можешь говорить, подсунь диск. Не можешь подсунуть диск, дай книгу какого-то учителя. Не можешь сделать это, перескажи своими словами. Но не переставай говорить истину. Я верю, что Бог поднимет сильное поколение, и мы увидим это своими глазами. Бог уберет тиранов за кафедр и поставит своих помазанников, говорящих истину и не идущих на поводу у этих людей. О, дорогие мои, я мечтаю об этом поколении. Пока я один, окей? Okay? Есть еще у меня друзья, но я верю, что Бог поднимет еще массы людей, которые не будут бояться. Не будут бояться никого, никогда и ничего. С какой стати? Я боюсь только одну личность на этой земле, и его зовут мой Бог. И я боюсь не потому, что его, я боюсь не исполнить волю его, которую он мне сказал делать. Вы слышите меня? Признанный своим народом. Секрет прост. Видишь нужду, иди и делай. Видишь болезнь, даже если человек не получит исцеление, тебе не должно это волновать, ты не исцеляешь. Если бы я мог исцелять, я бы всех исцелил. Мы не исцеляем. Исцеляет кто, церковь? Бог. Мы молимся. Помолились, исцелился. Не исцелился. Я просто подарил человеку любовь. Рассказал об Иисусе и дал все, что я могу отдать ему. Но я служу своему народу. Знаете, когда Иисус сам стал самой опасной личностью в Израиле? Не тогда, когда он начал делать чудеса, а когда, дорогие мои, все пошли за ним. Фарисеи собрали Синедрион, и они были в шоке, и они знали, что сейчас нужно что-то делать, потому что одна фраза Иисуса, а он забрался очень глубоко в сердца народа, вы слышите меня, его любили все, где бы он ни появлялся, люди бежали, дома битком набитые, селения, тысячи людей собирались слушать его, тысячи людей собирались просто побыть вокруг великого человека, вот где ты начинаешь быть опасен. Не тогда, когда ты за кафедрой кричишь, тебя убрали, когда ты начинаешь забираться в сердца людей, и сердца людей начинают меняться, и теперь все эти лидеры давят на все рычаги, чтобы тебя не слышали, не видели, не читали и даже не узнавали по одной причине, потому что ты приобретаешь власть, а власть – это влияние. Вы слышите меня, церковь? О, я хочу вам рассказать этот секрет, церковь. Этот путь нелегкий.
до него ты будешь идти долго. Служа людям, ты, дорогой мой, научишься любить. Ко мне люди подходят и говорят: пастор, я хочу проповедовать. И я говорю: я не дам тебе проповедовать. Я говорю: зачем тебе кафедра? И ты понимаешь, что ему нужна кафедра, чтобы его просто узнали. 95% проповедников, которые звонят мне, а мне звонят много людей, они просят: пастор, можно у тебя попроповедовать? Зачем? Ну, мне Бог на сердце положил. Я говорю: а мне не положил. И я 95 проповедников процентов отправляю туда, куда, откуда они и приехали. Но когда мне Бог говорит что-то, я говорю: знаешь что? Я говорю: я тебя приглашу. Но знаешь, что ты будешь делать? Что? Сядешь на переднюю лавочку и будешь слушать то, что я тебе скажу. Вы слышите меня? Резко. Зато нормально. Но самое интересное то, что кто честный и на лавочку садится, он такие откровения получать начинает. Даже сам в шоке. Понимаете? Что самое интересное? Самое интересное. И ты понимаешь, что человек просто карьерист. Знаете, есть духовные карьеристы. На тебе мою визитку. Молимся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Звони anytime. Странно, да, выглядело только что. Это и есть духовный карьеризм. Тут, знаете, оно легче звучало: приди ко мне, пылесос, рейнбоу, нет проблем, поработаем, встретимся, звони мне, все, высосим всю пыль. Окей? Но когда человек, у него пылесосы не пошли, и он решил заняться церковью, вот это уже проблема. Тебя Бог не призывал. Тебя Бог не ставил. Пожалуйста, оставите глупые мысли. Бог знает, кого Он ставит. Бог работает над твоим сердцем очень долго. И когда ты начинаешь служить своему народу, знаете, кто индикатор нашего служения? Не пастыры, не лидеры, не синедрион. Индикатор моего и твоего служения – это наше служение народу нашему. Мой индикатор не в шишке, потому что шишкам я всегда мозолю зрение. Мой индикатор – это народ и сердца, в которые я говорю. Вы понимаете меня, церковь? Если ты хочешь узнать, кто ты на арене мира, напиши свою книгу, сделай свои диски и подари. И ты увидишь, куда они пойдут. Вы слышите меня? Вы знаете, иногда... Те люди, которые, я удивился, те люди, которые совсем не хотят ничего, знаете, иметь там, копировать, что-то там раздавать. Вы знаете, я просто удивляюсь, как иногда люди называются, знаете, у американцев это слово называется self-promotion. Называется он shameless self-promotion. Бесстыдное саморекламирование. То есть... Ты знаешь, здесь такие откровения на этом диске. Бог просто взорвет твою жизнь. Ты будешь в шоке от помазания. А кто проповедует? Я. Вы слышите, да? Странно звучит, да? Дорогие мои, написано: пусть уста чужого хвалят, но не твои, себя. Соломон был мудрый человек. Вы понимаете, дорогие мои, о чем я говорю? Народ, слышащий и видящий тебя, не элита. Иногда люди выставляют на проповедь людей, которые не имеют ничего общего с помазанием. Знаете почему? Потому что он друг пастора. А как раз того, кого нужно впустить, чтобы он изменил мышление, разбудил их наконец-то. Этого нельзя. Он опасный. Почему? Имеет влияние на людей. Знаете, почему называют таких, как мы с вами, сатанисты, кашпировские, а уже, они уже не воюют с тем, что у тебя есть власть, они уже признали это все. Потому что они не могут понять, как человек может иметь такое влияние. А я скажу: помазанный может. Эй, моя церковь. Церковь, вы должны понять, есть вещи, и ты должен понять этот маленький секрет. Секрет заключается в том, что есть люди, которые ждут тебя прямо сейчас. И тебе не нужно экстра слова, тебе не нужно видеть видение. Во, вижу, 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 выключи телевизор. Начни служить тем, которые рядом вокруг тебя. О, наполняюсь. Иди сюда, я тебя наполню. Вокруг тебя смерть, нужда, вокруг тебя умирают. Передай кому-то Иисуса. Амин. Передай кому-то любовь. Сделай что-нибудь для той поколения, которое вокруг тебя. Давайте мы почитаем. Я хочу идти, потому что тема интересная и много есть чего сказать. От Иоанна, смотри, давайте прочитаем Иоанна, 12 глава, 19 стих. Когда Бог хочет вывести тебя на глобальное служение, мегаслужение, Он первое, что Он тебе даст, признание не лидеров, признание народа. Признание народа – это твой и мой индикатор того, что Бог ведет тебя в реальное служение, а не в какую-то дешевую вещь, где тебя протолкнули, и теперь ты тут как бы, потому что тебе делать нечего. Смотрите. От Иоанна 12 глава, 19 стих. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. После этой фразы Иисус был объявлен самым опасным преступником в Израиле, и за ним начали охотиться, пока не убили. Ты становишься, и я, мы становимся опасней и опасней не с нашими проповедями, не с нашими прославлениями и нашими знакомствами. Я становлюсь опасней и опасней только по одной причине, потому что мы влияем на народ. Скажите мне, дорогие мои, кто выигрывает президенты выбора? Не тот ли, кто наобещал больше всех народу? О, камон! Исполнять или исполнять, это уже дело номер два, но наобещать можно много. И мы удивляемся, как зачастую народ, люди идут за каким-то лидером, да, который просто им подбросил конфету. Знаете ли вы, дорогие, слушайте внимательно, что дьявол работает тем же методом? Вспомните Гитлера. Кто знает хронику Гитлера? О, дорогие мои, когда он выходил, он был молодым парнем, огненным. Люди, когда слушали его с трибуны, они поражались огню этого парня. Он постепенно, шаг за шагом, своими статьями и мыслями о новой нации, о светлом будущем, он пробирался в сердца немцев до тех пор, пока не пробрался. И он создал свое поколение людей. Люди шли тысячами на смерть за него. Только по одной причине, потому что любили его. Дьявол находит служителей, он дает им власть, и они делают то же самое, что делал Иисус Христос. Поверьте, слушайте, дорогие мои, методы одинаковые, результат разный. Методы одинаковые захвата. Он не пошел. Когда мы смотрим с вами на Ленина, он не пошел царя стрелять. О, нет. Знаете, кто это сделал? Народ, которого он обработал. Не так ли? Как говорили, крейсер «Аврора», груда металла. Один холостой выстрел и 70 лет разруха. Мы удивляемся с вами. Что происходит? Происходит то, что писались статьи, делались звонки, подпольные встречи, какие-то записки, какие-то вещи. И нация настолько была заправлена глупой демонической идеей, что по сей день эта нация расхлебывается за глупости своих дедов. Вы слышите меня? Мы с вами должны понять одну вещь. Власть реальную имеет тот, кто имеет сердца людей. О, дорогие мои, тот, кто был признан своим народом. Этот человек опасен. Вот почему собираются консилиумы. Вот почему целые деноминации начинают поститься за тебя, только чтобы выжить тебя по одной причине. Потому что то, что они имели. Самое интересное, знаете ли вы, что власть – это вещь, которая или растет, или уходит. Если она растет у одного, у другого она... Слушайте меня, власть – это как шприц. Если там много, там уже мало. Поршень. Если Бог ее отдает Давиду, ее становится меньше. Церковь, вы должны понять эту вещь. Самое интересное. Давайте мы прочитаем вот эту историю. Не, знаете, люди мне, я еще, знаете, был в традиционной церкви, рос, и постоянно говорили, что Саул начал гоняться за Давидом после победы над Голиафом. Нет! Давид стал самым любимым у Саула после победы над Голиафом. Вы слышите меня? Он его даже домой не отпустил. Сделал начальником над войском. Он сказал: будь в моем доме. Саул его возненавидел после одной странной песни, которую пел Израиль. Слышите меня? Саулу тысячи, а Давиду вот песня, какая плохая песня. Вы знаете, что куда-то начала власть перемещаться, и любовь, сердца людей начали куда-то склоняться. Эймен, слушайте меня. Если ты хочешь иметь реальное служение, служи тем, кто вокруг тебя. Самое интересное, что Давиду не нужно было помазание какого-то Саула. Никто в войске, кроме братьев, которые тоже не могли Давида, кстати, терпеть. Они только знали, что Давид был помазан. Никто в этом войске не знал ничего про этого юношу. Это первый раз он появляется на поле. И самое интересное, дорогие мои, что он сделал? Он завоевал сердца людей и стал самой опасной личностью. И после этих вещей, давайте мы прочитаем. Первое царство, 18 глава. Со второго стиха. Первое царство, 18 глава, со второго стиха. «И взял его Саул в тот день». Смотрите, как радовался Саул. «И не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Иоанафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоанафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде». То есть Давид уже вращался, он вел войны. И смотрите, благоразумно везде, куда бы ни посылал его Саул, у них уже дружба началась. Давид уже ходил на войны. И смотрите, что получается. «И сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым». Вот где началась опасность. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, и с торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, вот оно. И неприятно было ему это слово. Он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства. Дорогие мои, скажите, кто решает, кому быть царем, царь или народ? Народ. Девочки в песне высказались, кто их царь. И самое интересное, хо-хо-хо, мы с вами удивляемся, и после этого срывается шквал ненависти, и я удивляюсь. Самое интересное, что несколько лет назад никто ничего не знал про нас. Никто даже ни слуху, ни духу, кроме тех, которые вокруг. Сейчас это лавина ненависти, сейчас это лавина войны. Почему? О, сердца людей начинают постепенно склоняться. Вы слышите меня? Люди начинают искать живого Бога. Люди, услышавшие правду, они не могут ее сдать назад. Она у них в голове навсегда. Вот почему ты и я опасные люди. Вы понимаете меня, церковь? Вы живые или вы в шоке? Я чуть не понимаю. Я как-то в Сиэтле привык там... А тут как-то вам страшно, больно, тошнит. Вы как-то говорите, чтобы я руку на пульсе держал, окей? Okay? Все нормально, да? Все? Окей, okay. Шок, хорошо. Шок – это нормально, это принимаем. Смотрите. «И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». И мы помним с вами, как позорный Саул, у которого забиралось уже царство, он гонялся за мальчиком по горам. И когда Саул пошел освободить себя, то есть по-нашему покакать, Бог предавал его в руки Давида. Помните этот случай? И когда он пошел в пещеру, написано, просто освободиться, Бог говорит: вот он здесь, прямо сейчас. И Давид говорит: нет. И мы смотрим с вами, как сердце Давида приобретает больше и больше популярности, славы и любви. Почему? Потому что в этом человеке был Бог, на нем было помазание, и с ним была сила Духа Святого. И мы с вами удивляемся, и позорный Саул руками своими пытается удержаться за свой трон. Да Бог тебя с троном снимет, вместе с твоим троном. С твоей кафедрой отпилит тебя и перенесет. Держи, что хочешь. Если Бог тебя вынимает, Он вынимает тебя навсегда. И если Бог тебя ставит, никто, кроме Бога, не сможет сдвинуть тебя. Знай один секрет. Всегда служи только одному Богу. Слушай Его. Говори, что Он вкладывает в тебя. Не обращай внимания ни на кого. И ты увидишь, что начнет происходить с тобой. Потому что то, что влаживает Бог, Он влаживает всегда слово к своим детям. Вы слышите меня? О, дорогие мои, как прекрасно знать этот простой секрет. Служить своему народу. Сколько раз пытались закрыть рот. Церковь, вы даже не представляете. Сколько раз меня хотели угрозами. Сколько раз подкупали. Сколько раз хотели там-сям уговорить. Встретиться в баньке и поговорить о наших отношениях. И я говорю, нам не о чем говорить. А на каких ты правилах замолчишь? Когда вас не будет у кафедры, тогда я замолчу. Хо-хоу! И я замолчу только тогда, когда настоящая церковь Христа загорится в огне Духа Святого и всю нечисть выдует в заднюю дверь, и только Бог будет прославляться на этом месте. Вот когда я замолчу. Ха-ха! Очень уникально. Странный проповедник, понимаю. Перед гостями прошу прощения, но другого выхода нет. Кому-то надо пылесосить дом Божий. Amen. Thank you, Jesus. Вспомните маленькую, щуплую мать Терезу. Эта женщина достигла высот. Ее знают все. Никакого проповедника в этом мире не знают так, как эту маленькую женщину, у которой не было ничего, никогда, ни одной машины, ни одного дома, никаких денег. Хотя ей жертвовали дома, машины, миллионы долларов. Угадайте, куда они все до копейки пошли. О, дорогие мои, она собирала по свалкам полуживых людей. Она собирала по свалкам и по мусорным ящикам в Индии детей, которых выбросили матеря, которые сделали, знаете, какой-то аборт, и ребенок не способен был умереть, потому что он был на 8-м месяце. И она приходила, вырывала, отгоняла этих мух, вымывала его и строила дома. И эти дома назывались «Дома любви». Любой проповедник, заимевший какое-то имя, написавший книги, не имеет даже рядом той славы, которую имела эта маленькая женщина, при всем этом, слушайте меня внимательно, не исцеливший и не воскресивший ни одного человека в жизни. Маленькая католическая женщина, которую бы наши харизматы даже рядом с ней не стали, даже здороваться не захотели, потому что она не знает, что такое помазание. Она знает, что такое любовь. Вы слышите меня? Для меня это настоящий чемпион. И нам с вами даже рядом с ней не браться пока. И я молюсь, чтобы хотя бы до конца моей жизни заиметь 10% той любви, которую она имела к людям. Я серьезно вам говорю, Бог мой, когда я читаю больше и больше о ней, я в больший и больший шок прихожу. Выйдите на интернет, наберите ее имя, и вы увидите сотни статей, ее молитвы, высказывания, все, что она делала, есть там. Изучите жизнь этого великана Божьего, и вы будете удивлены. Маленькая женщина, метр с хвостиком, скрюченная, ее даже в народе не было видно, она такая была сгорблена. Она служила своему народу. Все, что мы знаем о ней, одна вещь – любовь и служение своему народу. Она никогда не была помазана, рукоположена. Ее никогда не рекламировали, и она никогда по телевизору не просила денег. Но к ней стекались миллионы, и она продолжала ходить в своих заношенных трех платьях, кушать свою кашу, которую же также давала всем. И она говорила, я буду есть только то, что едят те, кому я служу. О, Иисус, что это за любовь? И она говорила, я буду спать только на том, на чем они спят. Если у них будут кровати, только тогда у меня появится кровать. Что это? Что это? Я не знаю. Это, по-моему, любовь, которую невозможно объяснить. Мы притыкаемся, ты кто харизмат, в ад идешь. Ты кто пятидесятник, вообще кошмар. Вот только баптисты спасутся. Все остальные на баптистов, баптисты на тех. Католики вообще всех на всех крест поставили, а православные вообще всех зарыли и все. А эта женщина, она писала в своих книгах, я даже никогда в жизни не узнавала деноминацию, я любила Христа в них. Меня не волновало, он служил был дьяволу, это проститутка или это наркоман, это брошенные люди или они вообще сумасшедшие. Я любила Христа в них, и это все единственная платформа, на которой она служила. Давайте немножко прочитаем о ней. Я просто влюблен в эту старушку, которая показала нам силу любви в нашем 20 веке. Смотрите. Мать Тереза. Дама с огромным сердцем, чистым сердцем, осененная любовью Бога и несущая ее в самые темные, самые грязные уголки земли. Сколько детей, обреченных на самое страшное нищенское существование, нашли хлеб, кров и, самое главное, любовь благодаря ей. Сколько нищих, бездомных, больных, гниющих в канавах приняли из ее рук миску с рисом. Были отмыты и, самое главное, почувствовали любовь и обрели Бога. Сердца скольких изгоев общества, прокаженных, больных СПИДом, наркоманов, алкоголиков, освященные ее любовью, познали полное преображение. Сколько людей, изголодавшихся по любви, получили ее перед самой смертью и ушли счастливыми. Такими счастливыми, какими они, возможно, не были всю свою жизнь. Она могла приготовить обед на 6 тысяч человек сама. И не спать много суток, делая это, и всегда при этом улыбаться. Матери Терезе открывались двери хижин и дворцов. Она завоевала дружбу с великими мира сего, папами, президентами, королями. Но, несмотря на все это, будучи человеком огромной известности и популярности в своем ордене, она продолжала совершать самую обыденную и грязную работу. Она делала это с великой любовью. Она говорила с королями нищими, держала перед тысячами людей, перед полными залами, речь, и никогда не писала речей, ей нужно было просто помолиться, чтобы знать, что сказать. Она пишет о себе, как началось ее служение. 16 лет сестра Тереза преподавала девочкам в школах ордена Лоретта историю, природоведение, пользуясь любовью учителей и учеников, стала директрисой одной из школ. И вдруг я ехала в поезде. В 1946 году и мирно молилась, когда вдруг ясно ощутила в себе другое призвание внутри, за которым я следовала. Эта весть была абсолютно недвусмысленной. Я должна была оставить монастырь и полностью посвятить себя помощи беднякам и жизни среди них. Это было повеление Бога. Незадолго до этого мать Тереза стала свидетельницей ужасной и обыденной для Калькутты сцены. Она увидела, как покрытую коростой, заживо гниющую и парализованную женщину в городскую больницу привез на тачке ее сын и оставил, бросил у входа. Мать Тереза попыталась пристроить ее в больницу, но таких уже не брали, и женщину туда не взяли. Мать Тереза попыталась помочь умирающей, но не могла заставить себя прикоснуться к ней. Не могла переносить ее запах. Я убежала, пишет она, и стала молиться. Дай мне сердце полное чистоты, любви и смирения, чтобы я могла принять Христа, Христа коснуться и любить Христа в этом разрушенном теле. Я вернулась к ней, и любовь Христова сильнее. Я вернулась к ней, прикоснулась. Я вымыла ее, я помогла ей. Она умерла с улыбкой на лице, и это был для меня знак, что любовь Христова и любовь к Христу сильнее, чем моя слабость. Годы спустя у одного журналиста, наблюдавшего ежедневное занятие матери Терезы и сестер с умирающими, гниющими, вырвалась фраза: «Я бы не стал за миллион долларов даже это делать». Мать Тереза посмотрела и сказала: «За миллион и я бы не сделала». Только бесплатно, только из любви к Христу в этих людях. Дорогие мои, что это? Что это? Ты хочешь служения? Служение вокруг тебя. Вокруг тебя прямо сейчас есть масса людей, которым нужна твоя помощь. Ты говоришь, у меня нет ничего. Знаешь ли ты, как брала мать Тереза пожертвование? Она говорила, когда приходил ко мне миллион, вернее, долларов, она говорит, я узнавала, откуда приходил этот миллион или больше. И когда я узнавала, что люди выписывают, чтобы списать какие-то таксы, или чтобы просто их имя было внесено, помог мать Терезе, она, знаете, что сделала? Отправляла этот чек назад тому, кто его прислал. Вы слышите меня? Но когда, описывают ее сестры, приходила женщина, у которой было всего лишь два маленьких мешочка риса, и она отдавала ей один, она говорила, а вот этот подарок я принимаю, потому что он от скудости, и это только Бог может принести этот маленький мешочек риса. Объясните мне, что это? Я не знаю. Другие бы харизматы сразу бы взяли этот миллион, первым делом купил себе хаммер, а во-вторым, у него бы было 5 на 5 метров фотка этого бизнесмена на самом видном месте в церкви. Что это? Что это? Кирпичи с твоим именем в церкви? Что это? Может, еще сделаем дорожку из звезд? Как в Голливуде, и имя твое там напечатаем, потому что ты штуку дал. Кому ты ее дал? Ты ее дал себе и купил свою звездочку и кирпич. Наслаждайся своим кирпичом. Ты слышишь меня? Почему ты даешь? Когда я читал ее вещи, я учился давать. Она говорит, я принимаю только... Из скудости от избытка никогда не беру. Мне не надо, чтобы кто-то мне говорил. Бизнесмен, фотка с матерью Терезой, и я построил эти дома приютов. Она говорила, эти люди никогда не будут иметь части в том, что Бог дал сделать мне. Она говорила, что только Бог прославится в этих забитых, вонючих, разрушенных сараях, она которых называла домами любви, в которых даже света не было. И она говорит, Иисус нас прокормит, и Иисус всегда прокармливал. У нее было масса этих домов любви по всей земле, и там люди не исцелялись, слушайте мне внимательно, там исцелялось один единственный орган, это сердце, они сгнивали там, и когда они отмывали иногда сутками этих бомжей, она, когда он умирал, она приходила, обнимала этого гниющего трупа, зачастую уже с червями и разлагающимися, и внутри его целовала его в лоб и говорила, Иисус любит тебя, она всех целовала в лоб. Несмотря от болезни, заразы, и ни один раз в жизни не заболела. Мы гнушаемся даже людьми, которые вокруг нас. Она не гнушалась никем и ничем никогда. Это была сама любовь. И она говорит, я еще даже близко не познала той любви, которую Иисус хочет мне открыть. Я поражаюсь, я удивляюсь, я в шоке от этой маленькой женщины, от которой можно брать уроки на всю свою жизнь. Которая никогда не присвоила ничего себе. И когда ей, она приходила в царские дворцы, ей дарили, знаете, какие-то вымпелы, признательность, какие-то вот эти дощечки. Он говорит, что она настолько не имела вообще даже, знаете, вот эти вымпелы, которые там из золота сделанные, какие-то вещи. Она говорит, она забывала их в отеле. Вы слышите меня? Она говорит, ее настолько не волновала эта груда металла и признание какого-то царя или президента. Она забывала эту дощечку с его росписью в отеле. Потому что ее вообще не волновал этот мусор. Она ждала, как она пойдет на свою помойку и вытащит еще одну душу. Ты ищешь служение, твое служение вокруг тебя. И только тогда, когда ты будешь служить народу своему, ты будешь признан народом своим. Самая огромная популярность приходит не потому, что тебя помазали или ты засверкал на какой-то сцене, а потому, что ты служишь народу своему, вот откуда приходит популярность. И когда умирал Мартин Лютер Кинг, который так и не увидел свою мечту, на его гроб собрались тысячи и тысячи людей, которые верили и которые достигли. Дорогие мои, есть ли у тебя мечта? Умеешь ли ты служить народу своему? Мартин Лютер Кинг, сильнейшая личность в истории, сильнейшая личность в истории. Христианин, рожденный свыше, молящийся на языках, из черной церкви. 95% черных церквей и пасторов сказали, он больной на голову и шизофреник, он просто спятил. Ему не поддерживала даже собственная нация, а он стоял на трибуне и говорил: «У меня есть мечта», и так и заработал пулю, не увидев свою мечту. Но Бог подарил ему его мечту через его детей и через тех, которые были вокруг него. Вы слышите меня, церковь? Если это не касается тебя, я не знаю, что тебя коснется. Смотришь, знаете, как я устал от грязных мотивов. Как я устал от грязных мотивов. Ты хочешь быть служителем? Служение вокруг каждого из вас массами. Берите сколько хотите до конца жизни вашей. Ни у вас, ни у меня не будет никогда недостатка в служении. Вон они вокруг нас. Приехали на велфере. Нет чего покушать. Бедные считают эти фудстемпы. Пошел, купил несколько сумок, поставил под дверью и написал записку от Иисуса. Вот твое служение. Не умею исцелять, не умею проповедовать. Оно 300 лет тебе не надо. Есть те, которые умеют исцелять и умеют проповедовать. Умеешь ли ты служить? Вот в чем секрет. У кого-то нет машины, подогнал и подарил, потому что Бог тебе даст лучшую. Вы меня слышите, церковь? Или вам это Евангелие не по сердцу? Или мы с вами настолько засуетились, что мы забыли, кто такой Бог и кто такой Иисус, висевший на кресте за нас с вами, и кровь Его текла, чтобы сделать нас людьми любви? Чтобы увидеть тех, которые никому не нужны в наших церквах. Это просто паразиты, которых на порог не пустят, даже если ты дымом воняешь. А можешь ли ты его обнять? Можешь ли ты его поцеловать? Можешь ли ты ему сказать: «Иисус любит тебя в любом состоянии»? Можешь ли ты любить? Эта женщина не считалась ни с кем и ни с чем. Ей не нужна была деноминация. Ее не волновало состояние и положение человека. Она видела нужду, она отвечала на нее. Ты хочешь помазания? Помазание вокруг тебя. Бери, греби сколько хочешь, оно вопиет и кричит к тебе. Просто открой глаза, и ты увидишь нужду вокруг тебя. Кто-то пробил колесо, подъехал, помог, помолился за него, дал визитку, благословил. У кого-то нету помощи, помоги. Кому-то нужно подвезти, подвези. Кому-то не хватает рубашку, снял свою и отдал, потому что Бог тебе еще даст. Я не знаю, как мне начать. Вот я тебе отвечаю на твое служение. А если ты не хочешь начинать оттуда, откуда начинал я и откуда начинали другие люди, тебе не место среди сильных. Вы слышите меня, церковь? Я знаю, как много лет, служа просто одному-двум человекам и не видя никогда просвета в своей жизни, но зная в духе, что настанет день, и эта земля услышит, что Бог заложил в мое сердце. Я вижу мою мечту в действии, и все только начинается. Умеешь ли ты служить? Умеешь ли ты любить? Признанный своим народом. Еще несколько моментов. Мое время заканчивается. В 1953 году, наводняя небеса своими молитвами, сестры смогли купить первый дом, где разместился генеральный штаб ордена. Это была хибара, провоняная бомжами, без света, без окон и дверей. И это они называли госпиталем и домом любви. Они убирали, это было их первое место, где они служили. Ты говоришь: у меня нет где служить. Служи, где придется. Вы слышите меня, церковь? Мне нужен красивый пиджак, да тебе даже туфли не надо, чтобы служить. Тебе даже машина не нужна, чтобы служить. Тебе нужно сердце, преисполненное любовью к погибающему миру. И тебе даже не нужно быть евангелистом или исцелять. Тебе просто нужно иметь самый великий дар на этой планете – это любить и служить. О, дорогие мои, сколько вокруг нас вопиет людей: пойди и помоги, у меня нужда, и ты увидишь, как Бог решит и твою нужду, потому что ты решил чью-то. О, дорогие мои, как просто и в то же самое время, как нелегко. Смотрите. Они купили первый дом, где разместился генеральный штаб ордена. На той же улице сестры открыли приют для нежеланных и ненужных детей. Они туда стаскивали всех брошенных, кинутых матерями. Они собирали по мусоркам детей. То есть, я вам просто скажу, в Индии это норма, когда ты на мусорном, в мусорнике найдешь ребенка, которого родились, и мать не хочет. Это везде, это сплошь рядом. Это грязная страна, там нет денег. Там массы бомжей, нищих. Там просто умирают прямо на улицах. И ты видишь разлагающихся трупов. Это просто нормальная картина для Индии. Никто не обращает на это внимания, что она делала. Они сделали вот этот еще один домик рядом около этого госпиталя. И они стаскивали туда больных, окровавленных, людей, которых уже реально полусъеденных червями. Они просто стаскивали туда. Они их вымывали. И они просто любили их. И они говорили, вы даже не представляете, что есть любовь, пока вы не вымоете хотя бы одного этого человека. Вы увидите, что нальется в ваше сердце. И что Бог сделает с вашим характером и вашей судьбой, хоть когда вы прикоснетесь хотя бы к одному этому человеку. Это любовь, которую невозможно объяснить. Ее невозможно описать. Это просто ты читаешь эти вещи, и тебе только ты читаешь, и ты уже в шок приходишь, не говоря о том, что ты видел это. Смотрите. На той же улице сестры открыли приют для нежеланных и ненужных детей. И смотрите, какая табличка там висела. Табличку, которую написала мать Тереза. Висела табличка на этом приюте. Я согласна принять любого ребенка в любое время, будь то ночью или днем, только скажите мне, и я приду за ним. Скажите мне, кто из нас с вами может делать этот стейтмент и повесить на своем доме? Кто из нас может совершить эту глупость, которую невозможно вместить? И у нее были сотни тысяч детей, которых она собирала. И сейчас существует массы последователей ее, которые совершают ее работу. И Бог настолько коснулся массы женщин, что они откликнулись на этот же. И именно через ее жизнь и через смерть сейчас массы людей, открыто массы приютов в честь ее имени. И там кормят и убирают. Там залечивают раны. Там просто любят, потому что у одного человека была мечта помочь одному, признанный своим народом. Она не была признана никем, никто ее не выносил. Ее потом уже признали, когда ее Бог поднял. А Бог ее поднял только по одной причине, потому что ее признал народ. Потому что она служила народу своему. И нам нужно научиться, дорогие мои. Я не могу в час вложить все, но я уверен, что эта маленькая мысль, она даст вам задуматься над жизнью и над тем, куда мы с вами вообще идем. Ты хочешь служить? Служение вокруг тебя. Тебе не нужно ничего сверхъестественного. Тебе нужна естественная, простая любовь. Слушайте. Однажды я подобрала человека, валявшегося в канаве. Его тело было покрыто червями. Я дотащила его до нашего госпиталя. И как вы думаете, что он сказал? Никаких проклятий. Он никого не хулил. Он просто сказал, я жил как животное на улице, а умру как ангел, как человек, которого любили и о котором позаботились. Нам понадобилось 3 часа с сестрами, чтобы омыть его, и потом, наконец, он поднял глаза на одну сестру и сказал, «Сестра, я возвращаюсь домой к Богу». И скоро умер. Я никогда не видела такой сияющей улыбки на лице этого человека. Он действительно вернулся домой к Богу. Видите, что может совершить любовь. Людям очень тяжело, когда они чувствуют себя нелюбимыми, одинокими, отверженными, больными и забытыми. Рецепт матери Терезы очень прост. Вспомни, что ты драгоценен для него. Он любит тебя. Прояви, в свою очередь, эту любовь к другим. И сама она поднимала, как она такая слабая и хрупкая, понимала, как она такая слабая и хрупкая, важна для Бога. И не уставала повторять, что Бог ее любит и постоянно дает уроки любви. Мать Тереза пишет, я никогда не забуду тот день в Венесуэле, когда я пришла навестить семью, которая подарила нам барана. Я пришла, чтобы поблагодарить их, и там увидела ребенка-калеку, очень сильно изувеченного. Я спросила у матери, как зовут этого ребенка. Ее ответ был прекрасен и удивил даже мать Терезу. Мы называем его учителем любви, потому что он постоянно учит нас любить. Все, что мы делаем ради него, есть наша любовь к Богу в действии. Вы слышите, как можно даже болезнь расценивать как уроки любви? Некоторые удивляются: Бог, исцели, Бог, мне не нужен калека в семье. Ты даже не представляешь, что может быть только сейчас Бог услышал твою молитву и подарил тебе что-то в твоей жизни больное. И ты, ухаживая за ним, вложишь в него сердце Бога, и ты увидишь, что такое любить, когда не хочется любить. Я удивляюсь, как Бог иногда все эти вещи превращает в самые великие уроки любви. И мы удивляемся, откуда это все берется. Мы пытаемся исправить все. Знаете, все исправить невозможно. Мы пытаемся все починить, всех помолиться, чтобы все исцелились. Знаете, что это невозможно, и Бог этого делать не будет. Есть вещи, люди и ситуации, которые Бог специально оставляет в твоей и в моей жизни, чтобы мы научились любить. У меня дети в мире. Можешь ли ты их любить? У меня спился муж, у меня ушла жена, меня бросили те. Можешь ли ты любить? Бог исправь, а Бог не исправляет, потому что ты не научился любить. О, дорогие мои, вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Слушайте. В час смерти, пишет мать Тереза, мы будем судимы не по количеству совершенных дел, а по любви, какую мы имели в них и вложили. Любви, которая рождается из самопожертвования, любви, испытанной до боли, говорила мать Тереза. У нее всего было 3 заношенных платья и сандалии. Она ела грубую пресную кашу и ходила пешком и спала на тонком матрасе. Жила в тех же условиях, как и те, кому служила. В глазах мира кажется совершенным безумием, что нам доставляет такое удовольствие чистить уборные и выскребать нечистоты у людей, как если бы речь шла о самом прекрасном занятии в мире. И все, что мы называем, воздать хвалу Богу, вот так она славила своего Творца. Сколько людей, так думающих и считающих, что мы понапрасну тратим свою драгоценную жизнь, зарывая свои таланты. Ее молитвы, ее книги можно читать бесконечно, потому что они бесконечно глубоки. Каждое слово выстрадано и пережито, ее дела, ее переживания трогают сердца, отзываются в нем, дают надежды и силы, и хочется звучать в унисон, хочется открыть глаза, чтобы увидеть, как много тех, кто нуждается в любви. И они совсем рядом с нами. Хочется дарить улыбку из самого сердца, проявлять нежность и мягкость, которых так ищет мир. Разделить чужие страдания, научиться все принимать с радостью, научиться слышать и людей, и Бога, научиться служить и быть преданными, и самое главное, лечить от этого страшного недуга, от нехватки любви. Ты хочешь стать большим и великим? Ты хочешь стать помазанным и известным? Знай одно, что этот рецепт самый великий. Никто из людей, даже пасторов, которых я лично знаю, имен всемирно известных, рядом не стали с популярностью этой маленькой женщины. Ее знают практически во всех народах, во всех языках. Она символ любви. Дорогие мои, Бог ищет людей, которых Он может сделать символом любви в своем народе и в своем поколении. Дорогие мои, кто мы? Пока ты гоняешься, ища исцеление своей проблемы, вокруг тебя умирают сотни. Начни помогать им. Забудь за свою проблему. Забудь за свои бедные какие-то вещи и начни вытаскивать тем, у кого уже нет надежды и нет помощи. Я знаю одно. У меня есть мечта, но я один не способен это сделать. Мне нужна сильная и крепкая команда. И я благодарен Богу, что Он ее строит сейчас. Нелегко приходится. Иногда приходится переживать предательство и нож в спину. Иногда приходится переживать такие вещи, которые невозможно даже с кафедры сказать. Но мы идем дальше и продолжаем мечтать, что это поколение увидит Христа и настоящее служение. И родится настоящая церковь, которая будет служить своему народу. И которую действительно признает свой народ. От Марка, 9 глава, 33 стих, и я буду заканчивать. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем вы дорогою рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто был больше? Вот то мудрость была. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым? Ты хочешь быть первым? Слушай рецепт Иисуса Христа. Не написано «поедь на конференцию, и пусть на тебя возложат руки». Не написано «почитай эту книгу». Рецепт очень прост. Слушайте его внимательно. И этот рецепт, дорогие мои, маленькая старушка, мать Тереза, исполнила очень-очень тщательно. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто принимает меня, тот не меня принимает, но пославшего меня». Дорогие мои, последняя фраза, самая мощная и сильная фраза матери Терезы. Слушайте его внимательно. «Отдай свои руки, чтобы служить, и свое сердце, чтобы любить». Вы взяли для себя что-нибудь, церковь? Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Попроси у Бога увидеть нужду. Перестань гоняться за миражами, за пасторами, за какими-то популярностями, какими-то продвижениями и какими-то покупками дешевыми. Продвижением в какое-то ненужное служение, знай одно, служа своему народу, ты приобретешь самое великое – любовь, а любовь открывает все двери. Отец, я прошу тебя, научи нас служить нашему народу. Дай каждому из нас быть признанным своим народом и поколением. И я благодарю тебя, Иисус, за то, что ты открываешь нам сердца, глаза, разум и жизни. И мы верим, Господь, что начнется великое пробуждение. Не то, которого мы даже, может, ждем, но пробуждение любви, помощи, сострадания. Научи нас любить, научи нас ценить, научи нас жертвовать и научи нас делиться даже тогда, когда даже немыслимо делиться. Научи нас давать от избытка и научи нас сеять так, как не сеял никто. Научи нас быть частью и научи нас, Господь, иметь Твое сердце. Мы благодарим Тебя, любимый. Продолжай учить нас. Мы знаем, это уроки жесткие, иногда подчас неприятные, но мы должны знать это. Мы должны это слышать, чтобы потом никогда не сказать: «А я не знал этого». Мы знаем это, и от нас зависит спасение нашего народа. Мы мечтаем дарить любовь. Подними, Господь, такую церковь. Подними служителей церкви и служения, которые будут служить, которые не будут основываться только на чудесах, которые будут основываться только на Твоей любви. Мы благодарим Тебя, Иисус, и славим за все, любимый наш. Аминь. Аминь.